Мы говорили о том, что 12 глава послания к римлянам представляет нам то, что можно назвать галереей христианского характера. Апостол Павел говорит следующее, что когда человек приходит к Богу, когда он по-настоящему в сокрушении сердца принимает Евангелие, когда он реагирует на это Евангелие, когда он признает себя нищим, банкротом, нуждающимся в Боге, когда он обращается к Нему за помощью, когда он просит Бога, чтобы Бог дал ему свою Божью праведность, чтобы он дал ему свою силу для того, чтобы жить здесь на земле. Бог не только дает человеку спасение, но Он закладывает в него мотивацию, Он закладывает желание жить правильно. В этом заключается одно из отличий верующего человека или по-настоящему верующего человека. То есть, если человек не имеет желания ко греху, или точнее, если человек не может оставаться во грехе, если он борется со грехом, если он не удовлетворяется грехом, то это один из признаков, который говорит о том, что человек принял Евангелие, он родился свыше, и он в своей жизни находится в этом процессе, который Священное Писание называет освящением. Мы уже останавливались на этом два раза, отмечали причину, почему верующие люди все-таки продолжают грешить, почему в их жизни все-таки возникают у одного одна сторона, у другого другая сторона, разные-разные проблемы. Священное Писание объясняет. Дело в том, что мы продолжаем жить в нашем теле. Это тело, оно еще не освящено, оно еще не прославлено. Это тело, которое имеет в самой сути своей греховную, эгоистичную тенденцию. Заметьте, у каждого из нас эта тенденция по-своему проявляется. У каждого из нас есть свои, так скажем, твердыни плоти, которые по-особенному держат нас. Поэтому абсолютно каждый человек, он подвержен вот этой борьбе. Верующий человек. Неверующий не подвержен, потому что у него господин, его князь века сего, и он практически чувствует себя комфортно. Единственный дискомфорт, который может быть у человека, это то, что он делает, противоречит с тем, к чему он привык. И тогда его совесть судит. У неверующих людей тоже есть совесть, но она отрегулирована не на господство Иисуса Христа, а на комплекс их воспитания или того, что принято в обществе, или того, что каким-то образом популярно в данной среде. И поэтому неверующие люди тоже могут ощущать осуждение совести, но это осуждение связано совершенно с другими факторами, и чаще всего оно легко заглушается. Когда мы говорим о верующем человеке, он этим и отличается, что он борется с грехом. Он находится в этом процессе битвы. И в 7 главе послания к римлянам апостол себя приводит в пример. Он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Он видит свои проблемы. Он видит, он говорит: «Я умом хочу Богу служить, а телом вижу, что делаю не то, что хотел бы делать». И таким образом апостол показывал себя, он показывает нам в пример, чтобы мы могли понять, что это действительно состояние жизни настоящего верующего. Он будет находиться в борьбе. В 12 главе апостол Павел объясняет конкретно сферы, на которые нам нужно обращать прежде всего внимание, для того, чтобы мы могли знать, где нам бороться, с чем бороться конкретно, то есть в чем выражается настоящий христианский характер. Заметьте, я на этих прошлых нескольких днях мне пришлось беседовать с разными людьми, и одну фразу или один принцип я несколько раз повторял. Наша задача заключается не в том, чтобы проводить собрания. Задача церкви заключается не в том, чтобы просто иметь религиозный опыт, вот собравшись вместе. Задача церкви, задача наша, задача служителей, задача проповедников заключается в том, чтобы достигать изменения характера людей. Достигать того, чтобы люди могли уподобляться характеру Иисуса Христа. Чтобы они могли, познавая Иисуса Христа, познавший Евангелие, чтобы они могли все больше и больше, в большей степени отражать характер Иисуса Христа. То есть, когда мы говорим о церкви, мы говорим о битве за характер. Мы говорим не просто о удовлетворении наших религиозных эстетических потребностей. Вот мы пришли, мы послушали песни, Одному нравятся такие песни, другому нравятся такие песни. Или мы послушали речь какую-то, проповедника, который что-то говорит, и, может быть, кому-то интересна его философия, или интересны его выводы, мысли, или интересна тема, которую он говорит, или неинтересна. Таким образом, разные люди имеют разные вкусы по отношению к церкви, к богослужению. Мы сегодня говорим о том, что Бог не установил, какой порядок должен быть в богослужении, но Он четко установил цель. Он ясно поставил, что задача церкви, задача того, что происходит здесь, задача проповеди, заключается в том, чтобы человек мог воспринять Евангелие, мог встать на платформу Евангелия, и чтобы это Евангелие, эта благодать, которую он получил от Иисуса Христа, чтобы она реально и практически изменяла его характер, изменяла его жизнь. Не только изменила разовое его действие, но воздействовала в нем так, чтобы преобразовать его, чтобы сделать его реально другим. И в послании, в 12 главе послания к римлянам, апостол говорит об этом характере, говорит о том, в чем он заключается, из чего он состоит. О первом качестве мы говорили в прошлый раз. Мы говорили подробно о том, что это первое качество, это основа, из которой выходит все остальное, это наша способность любить, отношение к людям, каким образом мы относимся, как мы их воспринимаем, как мы их видим. Это одна из сложных сфер, это одна из ключевых характеристик, из которой все остальное в большой степени зависит или вытекает. Это может быть одна из тех сфер, которую труднее всего нам достичь. Разные люди по-разному на это реагируют. Некоторые думают, что я ни с кем не ругаюсь, я, в общем-то, благополучно живу, и поэтому можно сказать, что я люблю или, в общем, что-то приближенное к этому. Но заметьте, апостол говорит, любовь да будет непритворна, отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Он описывает практику этой любви. Он говорит, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, почтительностью друг друга предупреждайте. И этому нужно учиться. Это наша с вами школа, братья и сестры. Сегодня мы будем говорить о другом, не менее важном качестве. О очень явной такой характеристике, которую апостол ставит сразу после этого. Мы будем говорить, в общем-то, только об одном стихе, только об 11 успеем сегодня поговорить, хотя оба эти стиха говорят о том, каким образом мы должны относиться к тому, что поручает Бог. Если первое, как мы должны были относиться к людям, теперь как мы относимся к тому, что Бог поручает. Я назвал эту проповедь «Радостное усердие». Давайте мы прочитаем сначала оба этих стиха, 11 и 12 стих 12 главы послания к римлянам. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Заметьте, два эти стиха, они говорят об одном и том же. Они говорят о нашем отношении к служению, о нашем отношении к тому, что Бог поручает нам делать. Но первое говорит, по сути дела, о том, как нам относиться к Нему. Второе говорит немножечко конкретнее, откуда брать силы, откуда брать мотивацию. Второй стих, 12 стих. И мы будем говорить об этом стихе в следующий раз, в следующий четверг. Поэтому я хотел бы немножечко заострить наше внимание на первом, на стихе 11. Как я уже говорил о том, что личное знание Иисуса Христа, когда человек соприкасается с Иисусом Христом лично, когда он признает его господство, когда он принимает Евангелие, Евангелие обязательно производит в его внутреннем человеке определенное действие, которое изменяет его отношение к тому, что хочет Бог. Вот заметьте, у Бога есть свой план, Он что-то хочет, у Него есть воля своя. Он является сознательной личностью, личностью, которая имеет план, имеет желание, имеет определенным образом картину, Он представляет эту картину, Он дает нам принципы, Он объясняет каждому из нас, абсолютно каждому из нас объясняет, каким образом мы должны жить, что мы должны делать, как мы должны реагировать, каких целей достигать и так далее. И вот у человека, когда приходит к Иисусу Христу, отношение к тому, что говорит Бог, меняется. Заметьте, человек, который не знает Бога, или же, может быть, признает, что Бог есть, но не принял господство Иисуса Христа, он может относиться к тому, что говорит Бог, ну, примерно так. Вот когда он встречается с тем, что ему удобно применить, он применяет. Когда встречается с какой-то вещью непонятной ему, он говорит, этого я не могу понять, я пока не буду этим заниматься. Потом он встречается с тем, что ему противоречит, и он начинает говорить о том, что это вообще никак невозможно. Таким образом, человек, который не знает Бога или не познал Евангелие, он может признавать, что существует Божья воля и Божий план, но у него нет подчиненности этой воле и нет подчиненности этому плану. Но когда человек принимает Евангелие, одной из очень важных деталей Евангелия является принятие господства Иисуса Христа. И вот тогда все то, что Бог ему дает, он воспринимает с желанием исполнить. Вот почему мы назвали эту проповедь сегодня «радостное усердие». Это то качество характера, которое воспитывается в верующем человеке. Его нет, его невозможно воспитать в неверующем. Это один из плодов Духа или результат того, что Дух Святой воспроизводит в человеке, делая его способным реагировать на то, что делает Бог, с радостным усердием. Во-первых, принимать радостно. Во-первых, стремиться исполнять усердно. Мы сейчас посмотрим на несколько деталей, касающихся этого. Дело в том, что большинство людей, которые называют себя верующими, они находятся в состоянии, так скажем, духовной пассивности. Одна из причин, почему они находятся в этом, является в том, что сегодняшнее христианство очень мало проповедует ясное господство Иисуса Христа. То есть очень часто люди признают существование Бога, но он где-то верующие люди, но не акцентируют его господство, не акцентируют необходимость преклонения перед Богом. И поэтому человек может роптать, не соглашаться с чем-то, что Бог делает. Поэтому человек может какие-то изменять, вы знаете, делать какие-то варианты, в которых он берет слово, понимает, что оно говорит, и он находит свой вариант какой-то. Он не сильно заинтересован в том, что говорит слово. Вот. Он заинтересован просто в том, что исполнить удобней и так далее. То есть всякие разные вещи, которые происходят в людях, но все они продиктованы вот этой слабостью признания господства Иисуса Христа. Вот отчего очень много половинчатости в жизни, в служении людей. Вроде бы и христиане, и не совсем христиане. Вот это попытка быть христианином на своих правах, на своих каких-то условиях, которые люди выдвигают. Бог очень ясно, конкретно обращается к Лаодикийской церкви и противостоит такому типу христианства. Посмотрите, Откровение 3 глава с 15 стиха. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих». То есть это очень серьезная проблема, очень серьезное состояние. Мы сегодня посмотрим на то, каким образом в послании апостола Павла к римлянам он представляет, что сделать для того, чтобы характер христианина не имел вот этого ущерба, чтобы христианин не был половинчатым, чтобы он не был человеком, который живет не поймешь как. Он сегодня исполняет волю Божью, завтра ее переделывает, послезавтра с ней открыто борется и говорит, я не согласен с ней и так далее. Для того, чтобы можно было яснее понять происходящее, мы начнем с главной фразы этого предложения. Дело в том, что это предложение построено очень интересным образом в 11 стихе, который мы встречаем. Оно содержит свою основную фразу в самом последнем словосочетании или в самом конце этого предложения. Итак, первый элемент или первое качество, о котором мы будем говорить сегодня, это служение Господу. Давайте еще раз прочитаем. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Я попробую вам объяснить причину, почему мы начинаем с конца этого предложения. Дело в том, что в этом предложении всего две глагольных формы. Здесь нет ни одного глагола настоящего. Здесь есть два деепричастия. Это слово «пламенеть» и слово «служите». Не ослабевайте, это не глагол, это прилагательное в оригинале. Поэтому, если мы посмотрим на этот, попробуем перевести его дословно или точнее, то это предложение должно звучать примерно следующим образом. «С неослабевающим усердием, пламенея духом, служите Господу». Деепричастия в каких-то ситуациях могут иметь императивный характер или повелительный характер. Вот, и поэтому вот в данном предложении, вот это предложение, оно все как бы приходит к этой финальной точке. «С неослабевающим усердием, пламенея духом, служите Господу». Это призыв, который представляет нам с вами здесь апостол Павел. Дело в том, что одна из особенностей настоящего христианства действительно заключается в готовности служить. Она начинается с того, что когда человек приходит к Богу, он первое, что понимает, что в данной ситуации происходит смена собственника, происходит смена того, кто реально распоряжается его жизнью. Если до этого он сам распоряжался жизнью, то тогда, когда он принял Евангелие, когда он живет Евангелием, он обещает, он говорит, он свидетельствует всем, что он посвятил свою жизнь служению. Он посвятил жизнь тому, чтобы служить Богу. Послание Колоссянам в 1 главе апостол Павел пишет в 12 стихе. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых». Заметьте, он говорит о том, что он призывает нас к наследию святых во свете, «избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Когда человек принимает гражданство какой-то страны, эти органы государственные, которые принимают этот экзамен или принимают присягу или обещание, которое человек дает во время этой церемонии, они хотят подчеркнуть всецело, они хотят добиться того, чтобы видеть, что человек действительно готов верным быть, признать верно подданным, так скажем, гражданином своей страны. Это достаточно важный аспект. Любое государство, которое дает кому-то гражданство, оно обязательно будет акцентировать на этом внимание. Так вот, здесь сказано о том, что когда мы спасены, когда мы стали верующими, тогда происходит вот этот переход из одного царства в другое, из одного гражданства в другое гражданство, которое предполагает в себе наше служение Иисусу Христу. Наша проблема заключается в том, что, став христианами, мы не до конца последовательны. Мы получили спасение, и мы думаем, вот хорошо, наше христианство заключается в том, чтобы в вечности быть не в аду, а в раю. Это очень правильно, действительно, часть спасения в этом и заключается, что мы будем в раю, а не в аду. Но дело в том, что спасение – это гораздо больше, чем просто наша судьба в вечности. Спасение изменяет наш духовный мир здесь, сегодня. Вот почему Иисус Христос говорил: «Царствие Божие внутрь вас есть». И это не просто игра слов, это царствие. Это действительно царство Иисуса Христа. Он как царь, он как владыка управляет нашими жизнями, нашими сердцами. Вот почему апостол Павел приводит служение как неотъемлемую часть характера христианина. Я уже сказал, что это битва за характер. Я уже говорил о том, что Писание написано для того, чтобы менять наш характер. Мы собираемся здесь для того, чтобы менять наши характеры. И вот он показывает, апостол Павел показывает, в чем реально, где реально нам нужно менять характер. Первое – учиться любить других, учиться любить ближних. Второе – нам нужно посвятить себя реально служению Богу. Иисус Христос говорил об этом. Он оставил нам замечательный пример – в принципе, мы-то учимся характеру Иисуса Христа. Вот посмотрите его характер или проявление его характера в этой сфере. Иоанна 17 глава, Иисус Христос совершает первосвященническую молитву, или она названа первосвященнической молитвой, это молитва за учеников. Послушайте, как он обращается к Небесному Отцу, и что он говорит. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Иисус Христос пришел к концу своей жизни, и он отчитывается, он говорит за то, как эта жизнь прожила, и он говорит: «Я здесь на земле дело твое совершал. И поэтому я тебя прославил. Я сделал то, что ты хочешь». Это действительно так. Вся жизнь Иисуса Христа была сконцентрирована на том, чтобы исполнять волю Небесного Отца. Он говорил об этом ученикам. Помните, как он их учил молиться? Когда он учил учеников молиться, он говорит: молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть Иисус Христос учил учеников, чтобы они могли каждый день обращаться к Богу, и чтобы каждый день они предоставляли себя в распоряжении Его воли. Опять-таки, нам нужно постоянно напоминать себе и друг другу в том, что сущность Евангелия как раз в этом и заключается. В том, что мы отказались от себя, и мы посвящаем себя Иисусу Христу. В этом сущность служения Господу. Второй элемент, который я хотел бы отметить здесь, говоря о служении Господу, когда мы служим. Библия говорит о том, что мы служим не тогда, когда нам удобно. Некоторые люди думают, что служить Богу – это в церкви. Господу служить – это значит, нужно быть активным в церкви. Но в самом деле Господу служить включает в себя все обстоятельства нашей жизни. Абсолютно каждое мгновение нашей жизни. Мы сейчас посмотрим на несколько таких очень важных обстоятельств, которые об этом говорят. Во-первых, посмотрите, Бог абсолютно все контролирует, все, что происходит на земле, во вселенной. У Бога есть свои интересы и свои цели в каждой точке истории, в каждой точке вселенной. И поэтому, когда Он призывает людей, когда люди становятся частью Его царства, когда они становятся частью Его тела, Он ожидает от людей, что они будут вот в данной ситуации, в каждое мгновение нашей жизни, в каждой точке нашей жизни мы можем иметь только два варианта поступить. Мы или служим Богу, то есть или мы осуществляем Его интересы, которые есть в этой точке, в этой точке истории, в этой точке времени, в этой точке пространства с этими людьми. Или же мы будем делать что-то другое, то, что нравится нам или нравится людям, которые нас окружают. Заметьте, это везде. Это в ваших взаимоотношениях, это у вас на работе, это ваши политические взгляды, это когда вы стоите в трафике, на дороге, когда вас зажали, и вам некуда выехать, и вы спешите сильно, и так далее. Миллион ситуаций. Вот каждый день, каждый из нас переживает миллион подобных ситуаций. Ситуаций, где у нас всего два варианта, как нам поступить. Или же мы в этой точке найдем волю Божию, что хочет Бог, чтобы мы сделали, и будем Ему служить. Или же мы в этой точке будем искать варианты, как нам поступить самостоятельно. Мы будем искать какие-то свои угождения себе, нашим собственным взглядам, нашим собственным оценкам. Так вот здесь апостол говорит, он говорит: нам нужно научиться, преобразуя свой характер, уподобляя свой характер все больше и больше в характер Иисуса Христа, нам нужно реально учиться в каждой точке своей жизни понимать волю Божию, видеть ее и иметь силы, чтобы посвящать себя на то, чтобы служить Ему, на то, чтобы действительно исполнять Его наилучшую волю. Мы в последние несколько воскресений говорим о Боге, и на следующее воскресенье я буду проповедовать о Божьем совершенстве. Так вот, один из аспектов Божьего совершенства заключается в том, что Его воля совершенна. То есть Он абсолютно точно, абсолютно полностью просчитал каждую ситуацию. Вот если вы возьмете компьютерные расчеты разных-разных сфер, допустим, компьютер рассчитывает, когда может взлететь космический корабль. Он рассчитывает, он берет много-много факторов. Вращение Земли, точка, где эта орбитальная станция находится, каким образом, чтобы ее догнать, с какой стороны это должно происходить, погодные условия, вес корабля и так далее. Миллионы факторов. И компьютер рассчитывает, и он выдает точное время, когда должен совершиться взлет. Так вот, точно так Бог, не точно так, конечно, компьютеры не точные, они ошибаются. А Бог точно, абсолютно точно, у Него есть совершенный просчет наилучшего варианта нашей жизни. И Он открывает его нам через свое слово. И когда мы растем во Христе, мы приобретаем практику все больше и больше оценивать каждую ситуацию и поступать правильно. Вы знаете, в чем заключается искусство хорошего футболиста или хорошего боксера или какого-то спортсмена? Его искусство заключается в том, что у него много ситуаций уже прошло, и он знает, каким он чувствует соперника. Он может поймать момент. Он не только хорошо владеет мячом или чем угодно, спортом, каким он занимается, но он ощущает, у него есть навык. Он знает принципы этой игры. Он знает, каким образом это происходит. Он, может быть, сотни раз посмотрел на видео, как играет его соперник. Он знает его слабые точки, он может ориентироваться. Так вот, что-то подобное происходит с христианином, когда он набирается силы внутри, что возникает ситуация, у него есть ответ. Вот многие люди думают, что зрелость христианская заключается в том, сколько человек знает, какими академическими знаниями он может оперировать. Оказывается, нет. Оказывается, это знание, помноженное на практическое применение самим человеком в его жизни. Не людьми вокруг, а он сам должен ощущать, он сам должен иметь этот навык. Поэтому для каждого из нас это замечательная каждая сложность, возникающая в нашей жизни. Это замечательная возможность научиться. Это замечательная возможность приобрести бесценный опыт. Опыт, когда мы научимся служить Богу в той точке, в которой мы находимся. Когда у нас будет выработана правильная реакция на то, что происходит вокруг нас. Апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 17 стихом говорит: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Помните, что абсолютно в каждой ситуации мы можем поступить или прославив Бога, послужив Ему, исполнив Его волю, достигая Его интересы. Или же наоборот, можем поступить, протестуя против Него, выдвигая свою версию событий или свою оценку того, что мы будем делать. Иисус Христос говорил конкретно, что Он служил Богу не абстрактно. Он служил не просто выходя в поле и медитируя, или зарывшись где-нибудь там в какой-нибудь скит, и там проводя время для того, чтобы изолироваться от общества. Абсолютно нет. Иисус Христос конкретно говорил, как Он служил Богу. Посмотрите, пожалуйста, 20 глава Евангелия Матфея, 26 стих и дальше. «Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Дальше говорит: «Так как», то есть по причине того, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус Христос сам говорит о том, что Он реально пришел на землю для того, чтобы вот этим людям, которые совершенно недостойны Его служения, которые совершенно были далеки, которые воевали с Ним, которые боролись против Него, которые игнорировали Его, которые говорили: «Послушаем Тебя в другой раз», которые приходили для того, чтобы что-то получить от Него и использовать Его каким-то образом. Вот эти самые люди, вот Он пришел на землю, Он говорит: «Я пришел для того, чтобы вот этим людям реально послужить». Что это значит? Исполнить волю Божию по отношению к этим людям. Третий элемент, связанный с этим повелением апостола Павла, это этим принципом Господу служить и как мы служим. Вот эта характеристика видна в слове «служите». В греческом языке есть несколько слов, которые говорят о служении. Иногда этими словами даже в русском языке очень хорошо играют. Те, кто жил в Советском Союзе, наверное, помните такое выражение «слуги народа». Этот титул присвоили себе начальники или власть имеющие. Они говорили, что мы слуги народа. Но в самом деле все прекрасно знали, кто кому служил в той ситуации. Иногда мы можем говорить о том, что я кому-то послужил, то есть вы кому-то уступили место, вы кому-то сделали что-то хорошее, приятное что-то сделали кому-то. Но то слово, которое стоит здесь, Господу служите, это слово, которое применялось только по отношению к рабам. То есть применялось по отношению к тем людям, которые делали это не тогда, когда им удобно, а потом не делали, о которых вся жизнь была связана со служением. В этом была суть их жизни. Поэтому апостол берет именно это слово и говорит: «Господу служите». Он говорит: «Посвятите себя таким образом, в такой степени, на таком уровне, чтобы ваша жизнь, она действительно была представлена, она была отдана для того, чтобы служить». Послание к филиппийцам во 2 главе апостол Павел говорит об Иисусе Христе. Опять он говорит о том, как Христос служил или как он относился к людям. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Заметьте, это еще одна характеристика Иисуса Христа, это еще одна причина, которая говорит нам о том, как мы должны жить, говорит о сути христианства. Опять-таки, к сожалению, для большинства христиан или для очень многих христиан вот такой тип христианства неизвестен. Для нас, наше христианство, оно больше связано с церемонией, с религиозным обрядом, с каким-то опытом. Пришел человек, ну да, для того, чтобы какие-то видимые вещи нужно устранить, чтобы быть принятым в обществе. Но здесь совершенно другой тип христианства. Здесь речь идет о том, что о нем сказано: уничижил себя, приняв образ раба. Я реально просто думал о том, как это сделать. Вот как практически, что мы можем сделать, как научиться служить Господу? Что мы можем реально сделать, чтобы наша жизнь действительно могла быть похожа на жизнь Иисуса Христа? Разные люди по-разному это пробуют делать. Вы знаете, монахи уходят в монастырь, и они становятся послушниками. Что такое послушник? Это человек, который посвящает себя послушанию. То есть все, что ему сказал старший его или тот, кто над ним – он все должен беспрекословно выполнять, без всякого прикословия. Некоторые люди думают, что им для того, чтобы научиться вот так служить, им нужно пройти через какой-то особый опыт, особое переживание для того, чтобы как-то мистически соединиться с Богом и потом уже тогда начать Ему служить. В самом деле, Священное Писание нам достаточно много говорит о том, как научиться служить Господу. Мы об этом уже говорили, еще будем говорить, поэтому я хочу сейчас только немножечко так тезисно дать четыре таких принципа, каким образом мы реально можем учиться служить Господу, чтобы это утверждение «Господу служите» было частью, реальной частью нашей жизни. Первое, нам нужно сфокусироваться на том, чтобы учиться характеру Иисуса Христа. То, служим мы или не служим, зависит от того, насколько мы характер Христа отражаем. То есть, если характер Иисуса Христа не стал целью для нас, если наша цель является активизм религиозный или какого-то рода удовлетворение своих религиозных потребностей. Я как-то читал в уставе одной церкви, что это общество, группа людей, которая собирается для удовлетворения своих религиозных потребностей. Это все равно, что клуб, который марки собирает там, или в шахматы играет. Вот люди удовлетворяют свои какие-то потребности. Но, к сожалению, это действительно так. Это действительно так. Многие люди приходят для того, чтобы свои потребности удовлетворять. Наша задача заключается в том, чтобы мы могли понять, что наш собственный характер, он очень нехороший характер. Нам нужно научиться характеру Иисуса Христа, причем у каждого из нас нехороший характер. Нам нужно научиться характеру Иисуса Христа. Если мы попробуем заставить себя служить, не научившись характеру Христа, это невозможно. Это будет насилие над личностью. Вы будете заставлять его, он будет вылазить все равно наружу. Он все равно не согласится, это ваше я, ваш эгоизм. Только один путь, когда мы все больше и больше будем уподобляться характеру Иисуса Христа. Второе. Для того, чтобы служить Господу, надо научиться видеть ценность того, что делает Бог. Вот смотрите, если написано о том, как должна жена вести себя по отношению к мужу. Вот это воля Божия, открытая вот этому конкретному человеку в данной точке ее жизни. И когда мы увидим, что вот это ценно, что Бог открывает нам, или Бог говорит, что это не принесет несчастья, это принесет всегда добро, во-первых, потому что у Бога совершенно просчитанный вариант. Во-вторых, это не то, что мы можем выбрать или не выбрать. Это единственно правильный вариант. Не существует другого правильного варианта. И нам нужно научиться видеть это. Нам нужно научиться видеть авторитетность того, что говорит Бог. Его абсолютный статус в каждой конкретной ситуации в нашей жизни. Третий шаг для того, чтобы научиться служить Господу, это отказываться от себя, чтобы жить Его целями. Потому что даже если у нас есть два первых, если мы учимся характеру Христа, если мы видим ценность того, что делает Бог, нам всегда противостоит наше собственное «я». И нам нужно приобретать навык подчинения своего «я». Нам крайне необходимо, братья и сестры, обретать навык сокрушения своей гордыни, своего эгоизма. Именно в этом проблема большинства из нас. Мы понимаем, что надо делать. Мы знаем, что если мы так не делаем, это приносит нам боль, это приносит неприятности нам и людям, окружающим нас. Но у нас нет реального навыка, реальной практики того, как свое «я» победить. И поэтому очень часто мы вроде бы понимаем, но мы находимся, это раздирает нас на все стороны наше сердце, потому что у нас нет этой практики, мы не научились этому. И четвертое. Нам нужно последовательно подчинять себя господству Иисуса Христа. Нам нужно расти в этом. Почему последовательно? Потому что если мы подчинили себя господству Иисуса Христа в одной сфере сегодня, завтра, или после обеда, или к вечеру, или сейчас, когда мы вернемся домой, или когда мы будем ехать еще домой, у нас возникнет другая сфера, другой, в которой необходимо признать господство Иисуса Христа. И в этом заключается вся суть нашей жизни. Вы знаете, когда молодые люди дают друг другу обет, когда они вступают в брак, и они дают обещание, то, что я буду тебе верен, я буду тебе верна всю мою жизнь, я принимаю тебя как мужа, я принимаю тебя как жену. Вы знаете, они дают это обещание, но потом начинается жизнь, когда им нужно практически сферу за сферой приводить в соответствие с этим своим посвящением. И в этом, или наподобие этого, мы можем видеть жизнь христианина. Итак, это первая фраза «Господу служите». Вернее, она последняя, но так как она доминирует здесь, мы рассмотрели ее первой. Давайте теперь вернемся к началу этого стиха и посмотрим на две остальных. Усердие. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Я уже сказал, что точный перевод этой фразы мог бы быть таким: «В неослабевающем усердии, пламенея духом, служите Господу». Что это такое неослабевающее усердие? Что это за качество? Как его найти? Что сделать для того, чтобы это качество действительно стало нашим качеством? Если мы посмотрим русское слово «усердие», очень хорошее слово. Это «приложить все сердце». От слова «сердце», «усердие». Когда мы вкладываем всего себя, то есть от всей души, можно было бы сказать, то есть когда мы действительно посвящены тому, что мы делаем. Вот здесь сказано: в усердии не ослабевайте. То есть это реальная и полная посвященность своего сознания, своих сил, эмоций, воли, своих физических сил, посвящение Богу, Его целям. Вы знаете, христианин должен быть максималистом. Мне иногда люди говорят, ну вот это ты максималист. Вот ты действительно, там трава под тобой не растет. Ты обязательно, тебе нужно все везде. Не может быть по-другому. Христианин должен быть максималистом. Если написано «в усердии не ослабевайте», это значит, что мы должны служить Богу или исполнять Его волю от всего сердца всегда, в каждом положении нашей жизни. Нам нужно действительно научиться этому, что Бог не призывает нас к половинчатому христианству. Он не призывает нас к христианству, которое довольствуется посредственностью. Спасение, познание Божьей личности, познание Божьих дел, оно всегда должно вызывать полную посвященность. Вот почему, когда Иисус Христос говорит, у него спросили люди, какая наибольшая заповедь, посмотрите, как он отвечает. Он отвечает конкретно. Иисус сказал ему, Матфея 22 глава, возлюби Господа Бога твоего немножко от сердца, да? Немножко от души. Не так здесь написано. И заметьте, эти слова повторяются много раз в Новом Завете и в Ветхом Завете. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою и всем разумением. В Евангелии от Марка написано, и всею крепостью. То есть, когда Иисус Христос говорит о том, как мы служим Богу, Он имеет в виду все, полное служение, служение от сердца. Почему мы ослабеваем в усердии? Попробуйте посмотреть на себя и сделать в своей жизни вот такой экзамен. Почему вы конкретно в вашей жизни ослабевали, или, может быть, сейчас ослабеваете в усердии? Вы знаете, есть несколько причин, как я уже сказал, что христианин, родившийся свыше, имеющий новую природу в своем сердце, которая хочет служить Богу и жить для Него, он имеет эти тенденции самолюбия, эгоизма в своей плоти, и поэтому ослабевание в усердии чаще всего связано с какими-то уступками плоти, которые мы делаем. Эти уступки могут проходить по-разному, в разных обстоятельствах. Но заметьте, всегда, когда вы обнаруживаете себя пассивным, остывшим, холодным, когда вы видите, что потеряна вот эта посвященность, вы можете возвращаться назад, и вы найдете, как это началось с уступки плоти. Чаще всего это с уступки в мыслях. Чаще всего это с того, что мы начинаем в мыслях себя жалеть. Мы начинаем думать, что я и так уже очень много сделал, я уже очень много делаю, я уже и так действительно заслужил или заслужила самых хороших наград, или если не наград, то хотя бы доброго отношения ко мне. И как только мы начинаем вот так вот мыслить, то постепенно мы приходим к тому, что усердие праведно жить слабеет у нас. Усердие служить Богу, выполнять свою задачу, функцию выполнять, там, где мы находимся, слабеет. Почему? Уже и так служил, много раз служил, 10 раз уже, 2 недели уже подряд служил. И у нас возникает всегда вот этот комплекс, эта реакция, когда мы ослабеваем потихонечку. Еще одна ситуация – это страх или недоверие Богу. То есть, когда мы думаем, что если мы будем усердно делать то, что Бог повелевает, а куда это нас приведет? Да не нужно быть таким радикальным. И поэтому мы так чуть-чуть Богу служим, потом смотрим, а все остальные так не делают. Оп, вылез слишком высоко. А то еще скажешь, что совсем уже жену любит так, что уже совсем у нее под каблуком, если цветы начинает ей часто приносить. А все остальные так не делают. А я что, не мужик, что ли? Всякие разные ситуации, всякие разные вещи, когда страх человеческий о том, что я вот буду поступать, если так, усердно буду исполнять то, что Бог мне говорит вот в данной ситуации, как бы чего не случилось. Это страх, это недоверие Богу. То есть это когда мы знаем, как Бог хочет, чтобы мы поступили, но мы не делаем так, потому что мы боимся. Если мы будем так поступать, то мы потеряем вес, влияние, контроль над ситуацией и так далее. Всякие разные обстоятельства. И такой христианин, кажется, и хотел бы служить Богу, и хотел бы исполнять Его волю, но он боится, что это поставит его в такое положение, в которое он не хотел бы попадать. Вот почему в первом послании Петра, в третьей главе, у нас нет этого текста здесь, в шестом стихе, апостол Петр пишет, обращаясь к женам, он говорит о том, чтобы они могли правильно себя вести. Помните, там, чтобы они украшали себя внутренней красотой и в смирении, в кротости. И он говорит о том, чтобы они добрыми делами украшали себя. И говорит, как некоторые жены, как жены, он приводит Сару там, украшали себя и делали то, что нужно. И написано, и не смущаясь ни от какого страха. Он говорит, и вы, дети их, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Очень часто возникает страх, что если я буду делать правильно, то тогда меня не поймут, меня преследовать будут, меня высмеют. В школе, если я не буду общаться с этими людьми, если я не буду в этих кругах, я буду вне этого круга, меня не будут признавать. На работе мне не дадут повышения. Если я там глотку где-то не порву за свои там, $15, то без зарплаты останусь и так далее. Всякие разные обстоятельства, это страх всякий, который возникает, и он потихонечку, мы чуть-чуть сделали, и дальше уже усердия нет, уже нет этой полной посвященности, полной отдачи. Как лечиться от этого? Послание к евреям очень хорошо показывает. Нам нужно постоянно размышлять об Иисусе Христе. Мне очень понравилась фраза Си Джей Михени, которую написал в одной из своих книг. Он говорит, я каждый день проповедую Евангелие себе. Каждый день я вспоминаю, я себе проповедую Евангелие. Я вспоминаю Иисуса Христа. Посмотрите, послание к евреям, 12 глава, 3 стих. Помыслите о претерпевшем, такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Это единственный путь. Это единственная возможность, как не ослабевать в усердии. Это снова и снова возвращаться к Евангелию. Снова и снова возвращаться к сути того, что Иисус Христос сделал для нас. Потому что Евангелие есть сила для спасения. В самом начале апостол Павел так представил. В усердии нужно расти. Для каждого из нас. Мне было очень приятно в субботу услышать от многих-многих наших ответственных, которые занимались разными блоками, несли в разную ответственность за разные аспекты этого праздника. Мне было приятно слышать о той отзывчивости, которую они встретили у людей, что люди отзывались, они посвящали себя, они говорили, что, пожалуйста, я здесь, я хочу помочь, и было помощников даже немножко больше, чем было возможности там работать. Филиппийцам 2 глава. Апостол Павел пишет об одном из своих учеников. Он пишет о Тимофее. Один из самых близких, наверное, самый близкий был его ученик, первый его ученик. Вот. Посмотрите, как он пишет о нем. Очень интересно. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Заметьте, в чем усердие проявляется. Искать того, что угодно Господу Иисусу Христу. «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Братья и сестры, занимаемся ли мы тем, чтобы искать возможность в том положении, где мы есть, тех возможностях, которые у нас есть, попробовать найти максимальное участие или максимальное вложение своих возможностей? А Тимофею сказано, он говорит, я не имею никого равноусердного. Для каждого из нас это очень хорошее слово или очень хороший вызов. Почему бы нам? Вот представьте себе вот всех людей, которые в этом зале находятся. Если мы посмотрим, если бы Бог дал нам заглянуть на Его шкалу оценки усердия, где бы вы себя нашли? Какой уровень усердия? Причем это усердие не только в том, чтобы усердным в церкви быть. Мы уже говорили, Господу служить. Это не только вот здесь на сцене быть. Это не только что-то здесь активно делать. Это исполнять то, что Бог хочет в той точке, где вы находитесь в данный момент. Если мы посмотрим вот на эту суммарную составляющую нашего усердия, где оно будет? В какой точке мы найдем себя? Плюс 5 или минус 200? Насколько мы действительно... И вот представьте себе, что все люди... Павел говорит, я не имею никого равного усердного. Тимофей был вот здесь. Все здесь где-то, а он был вот здесь, высоко. Наша задача заключается в том, чтобы в усердии не ослабевать, чтобы мы могли учиться усердию, так как научился ему Тимофей. И последнее. Самое последнее. Мы говорили уже о этом призыве «Служите Господу», мы говорили о призыве «В усердии не ослабевайте». Теперь давайте посмотрим на вторую, среднюю часть этого текста. «Энтузиазм Духа», так я ее назвал. «В усердии не ослабевайте, Духом пламенейте». Другими словами, служите Господу с энтузиазмом. Вам приходилось видеть людей, которые служат, которые делают то, что они должны делать, но делают с таким недовольством, что лучше бы они его не делали. То есть, когда мы говорим о служении Господу, апостол очень ясно говорил, пламенейте духом, то есть, будьте энтузиастами того, что вы делаете. Делайте это с энтузиазмом, с огоньком делайте это. Делайте это не так, что вас заставляют, а делайте это так, чтобы действительно был выражен вот этот энтузиазм о Боге. Очень интересно, почему здесь так важно, важно иметь этот энтузиазм? И именно духом пламенеть. Это ответ, это реакция нашего духа по отношению к Богу. Это наш контакт, наше выражение, эмоциональное выражение по отношению к Ним. Почему так важно? Заметьте, есть несколько категорий людей. Есть люди, которые без энтузиазма. Есть люди, которые не делают ничего, не служат Богу. Есть те, кто служит Богу без энтузиазма. Есть следующая категория людей, которые служат Богу, но с неправильным энтузиазмом. Они служат Богу, но причина, потому что нам хорошо здесь, мы сейчас организовали, у нас пошло, дело закрутилось, и такой энтузиазм. Этот энтузиазм до первой проблемы. Я встречал много людей, очень много. Нам приходится здесь встречаться с людьми из разных церквей, с разными судьбами. Я не знаю, сколько процентов, но может быть процентов 50 людей, всех, которых мне приходилось встречаться, они рано или поздно, они говорили, ну, ты нес уже? Да, пока руки не отбили. Или что-то типа этого. Это значит, что у человека был энтузиазм петь в хоре, заниматься музыкой, проповедовать там, что-то, какие-то дела делать, пока не возникла какая-то проблема. И энтузиазм пропал. Это неправильный энтузиазм. Это не энтузиазм духа, это энтузиазм плоти. Это энтузиазм, с которым многие люди служат, но это энтузиазм плоти на самом деле. Здесь сказано «духом пламени». Что значит энтузиазм духа? Энтузиазм духа – это иметь энтузиазм о Боге. Это когда мы действительно сердцем радуемся Богу. Когда мы знаем Его, когда мы все больше и больше открываем Его, когда мы живем с Ним, когда наше общение с Ним дает нам внутреннюю мотивацию, оно дает побуждение нам, оно реально практически влияет на наше настроение. Вы знаете, иметь удовлетворение в Боге, восхищаться Богом, наслаждаться Богом, знать общение с Ним – это то, о чем мы часто встречаем у Давида. Один из псалмов, 91-й псалом. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире, с песнею на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет этого». То есть причина, почему у Давида была здесь, был энтузиазм, была вот эта мотивация, воодушевление, заключалась в том, что он проводил время в общении с Богом. Он знал, что такое общение с Богом. Общение с Богом было для него как зарядка для его батареи. И когда мы читаем другие псалмы, во многих псалмах мы встречаем Давида в трудности. Мы находим его в ситуации, где он в переживании, где он в скорби, где он в давлении каком-то, под давлением каким-то. Но мы постоянно видим, как конец псалма заканчивается светом. Он заканчивается его энтузиазмом. Почему? Потому что он соприкоснулся с Богом, он пришел к Богу, он принес ему свою трудность, он принес свою боль, он принес свою беду. И он получил у Бога утешение. И мы видим, как он выходит из этого места, из этого общения со своим небесным Отцом, выходит с энтузиазмом, чтобы жить. Знаете, человек создан для того, чтобы радоваться. Нам нужно научиться в действительности иметь, искать свою радость в Боге. И тогда, если мы будем искать свою радость в Боге, мы будем иметь правильную мотивацию. Вы знаете, если просто сказать вот то, что здесь сказано, духом пламенейте, когда служите Господу, не унывайте. По сути дела, когда мы служим Богу, невозможно унывать. Мы всегда унываем только по той причине, что в служении Богу еще приплетается какая-то другая цель. То есть, когда мы служим Богу, мы не будем унывать. Почему? Потому что никто не может нам запретить служить Богу. Никто не может прекратить этот процесс, потому что это душа, это жизнь души. Но когда мы, служа Богу, еще и подсознательно где-то имеем цель, чтобы иметь внимание или приобрести популярность, или чтобы с нашим мнением считались, или чтобы нас оценили, или чтобы к нам хорошо относились. И вот тогда, когда мы служим Богу, но к этому приплетено еще наше собственное, вот тогда мы и попадаем в ситуацию, когда мы служим, начинаем унывать. Потому что нам кажется, что... И понимаете, это же все переплетено со служением Богу. И потом мы видим, и мы думаем, что это действительно... против служения Богу люди выставят. Но на самом деле это значит, что мы допустили в своем сердце какой-то элемент проявления своего эгоизма. И именно он поверг нас в уныние. Знаете, 1 Петра, 3 глава, апостол Павел говорит о том, что никто не сможет причинить зло человеку, который служит Богу. Посмотрите, 13 стих. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Вот смотрите, если мы будем ревнителями воли Божьей, только воли Божьей, никто нам зла не сделает. А просто невозможно. Невозможно это разломать. Проблема заключается в том, что мы делаем не только, мы ревнуем не только о добром, не только о Божьем, но и немножко о своем. И вот тогда вот то, что свое, его поперек люди переезжают, вот его взрывают, его насмех поднимают, его не замечают, его критикуют, и это приносит боль. То есть, когда мы говорим о том, чтобы служить Богу, кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Вы знаете, кому это сказано? Это сказано людям, которые жили под правлением Нерона. Это люди, которые пережили в миллион раз сложнее ситуации, чем в которых мы живем. И вот эти люди, вот этим реальным людям, Петр пишет, он говорит, а если страдаете за правду, то вы блаженны. это страдание даст вам счастье, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Как научиться иметь энтузиазм о Боге? Иоанна, 4 глава, 13 стих. История Иисуса Христа и самарянки. Иисус Христос говорит в ответ самарянке, Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Как найти вот этот источник? Что значит пить воду, которую дает Христос? Два принципа есть. Два совета, которые дает Писание. Мы можем говорить о многих других, у нас нет сейчас времени. Два конкретных, две ступени. Если вы хотите научиться энтузиазм иметь, две ступени. Первый. Познавайте благодать. Продолжайте систематично в своей жизни, в своем сердце познавать благодать. Вы знаете, проблема, почему у нас нет энтузиазма, заключается в том, что мы слишком высоко думаем о себе и слишком низко думаем о благодати. И поэтому вот эта разница между нами и благодатью не очень большая. Нам нужно учиться. Что значит познавать благодать? Нам нужно учиться видеть себя недостойными абсолютно. Учиться этому. И видеть благодать Божию, которая гораздо выше того, что мы достойны. И вот чем больше мы будем видеть вот эту разницу, тем больше у нас будет энтузиазм. Тем больше у нас будет мотивации. Наша проблема, основная проблема заключается в том, что мы не вникаем в себя. А если вникаем в себя, то занимаемся самосозерцанием. Если мы будем вникать в себя по-настоящему, мы будем видеть весь ужас своего состояния, кто мы есть. И мы не вникаем в учение. И поэтому мы мало видим Бога, Его высоту, Его силу, Его могущество, Его величие реально. И от этого у нас нет энтузиазма. От этого мы живем в состоянии слабости, в состоянии отсутствия мотивации к тому, чтобы жить. И опять-таки, для каждого из нас нам нужно проповедовать себе Евангелие каждый день регулярно. Посмотрите, Титу, 2 глава, апостол Павел говорит об этом, 11 стих. Он до того говорит, как надо жить. И после этого говорил, почему так надо жить. Он говорит, потому что явилась благодать Божия, спасительная для всех человек. Вы смотрите, 12 стих. Научающая нас, то есть тренирующая нас, воспитывающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть здесь сказано реально, что благодать, то есть когда мы вспоминаем свою негодность и вспоминаем абсолютное Божье величие, эта благодать научит нас целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Для чего? Для того, чтобы смотреть 14 стих, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, и дальше какой? Ревностный к добрым делам. Итак, первая ступень, чтобы иметь энтузиазм Духа, нам нужно познавать благодать. Второе, познавайте Божье Слово. Реально. Первое, начните с Евангелия, с ежедневного, регулярного осознания того, что сделал для вас Иисус Христос. Второе, познавайте Божье Слово. 18 Псалом, 7 и 8 стихи говорят, закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Они дают нам вот эту необходимую мотивацию. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Итак, мы говорили сегодня о второй характеристике, которую ожидает от нас Господь, от всех людей, кто принял Евангелие. Эта характеристика заключается в нашем отношении к Божьей воле, отношении к служению, отношении к тому, что Бог хочет от нас в той точке, где мы находимся, в то время, где мы находимся, где мы осознаем себя. И мы говорили о том, что есть три аспекта. Первый, один из самых важных аспектов, заключается в том, чтобы мы увидели смысл своей жизни в служении Господа. Второе, мы должны научиться делать это усердно. И третье, нам нужно просить Бога о том, чтобы Он дал нам делать это с энтузиазмом. Я знаю, что у каждого из нас есть проблемы, о которых мы сейчас, если вспоминаем и сравниваем себя, мы видим, что они не соответствуют тому, что мы только что прочитали, и нам нужно учиться этому характеру.